Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса, заданного нашим традиционным оппонентом Игорем, который развился в достаточно длинную дискуссию. Речь идет о вопросе о национальностях. Игорь пишет: «Я считаю, что ведущие увильнули от ответа. Конечно, зеленые человечки – это выдумка. Реальность состоит в том, что в России живут разные национальности. Русские, татары. Татары – они не русские, русские – не татары. И крайне важный и актуальный вопрос, когда раздаются лозунги «Россия для русских», надо это понимать так, что все татары должны сняться и откочевать куда-нибудь в Турции, а калмыки, скажем, в Монголию. Волхов не шуточный, так как он пахнет большой кровью. Гражданскую войну общество поделилось на красных и белых, а сейчас для тех, кто считает Россию это государство русских, и тех, кто это считает это государство татар, калмыков, русских, ханты-мансийцев, бурят и всех прочих национальностей. Вот такой вопрос. Ну и за ним дискуссия.
Мне хотелось бы порекомендовать нашему слушателю Игорю, который явно заинтересованный человек и пишет вроде бы об актуальных проблемах, ну, по меньшей мере, так сказать, не путать в один вопрос вещи, так сказать, о зеленых человечках, которые он поставил, а не мы поставили. Вопрос о...
Какой его другой слушатель там, неважно.
Тем не менее, так сказать, вот он упоминает вот в этом вопросе зеленые человечки, борьбу красных и зеленых, татар и русских, и говорит, что все это актуально, и как бы не было бы крови. Значит, ну вот пусть вот он, если, так сказать, у него есть дискуссионный, так сказать, опыт, вот сам попытается ответить на вопрос, так сказать, в который он намешал все, вся, всюду. Значит, я исхожу из позиции, так сказать, и Валера, так сказать, исходит из позиции абсолютно понятных определений, классических определений, которые говорят, что нация – это принадлежность государства. Вот во Франции, так сказать, есть нация – французы. Есть в Мексике нация – мексиканцы. Есть в России, так сказать, нация, так сказать, граждан России, или их называют там россиянами. Да? В то же время как существует национальность – русский. Причем под русским, так сказать, в силу колоссальной истории, длительной истории и длительного проживания, так сказать, различных субэтносов на территории России – то понятно, что перемешались и славяне, причем славяне минимум трех сортов, которые присутствуют в полном объеме. Это великороссы, малороссы и белороссы. Плюс при этом, конечно, примешивается финно-угорская мощная составляющая, которую люди проживали, так сказать, длительное время на территории северо-запада, северо-востока России. Это и кельтская составляющая, которая, так сказать, еще более древняя, которая существовала до этого. При этом нельзя исключать, так сказать, из состава русских именно по определению как национальности вхождение вепси, чуть, какой-то части мордвы, какой-то части так и самых различных мелких групп, которые перемешались в едином котле и носят название русских по вполне понятному определению, названию, так сказать, они себя ощущают русскими, они являются русскими. И здесь ни у кого это сомнение не вызывает. Причем тут белые и красные, и причем тут кто призывает к пролитию крови, я понять не могу. И причем здесь Россия для русских, когда, так сказать, по-моему, ни я, ни Валера никогда этот термин как таковой, так сказать, в открытых лозунгах не использовали. Но причем при этом, так сказать, совершенно отчетливо понятно, что русские как нация и как основной этнос, который существует внутри граждан Российской Федерации, значит, по вполне понятным причинам, так сказать, которые, так сказать, не надо объяснять, длительное время находились в угнетенном состоянии. Это правда. Это очевидная вещь, так сказать, особенно вот если мы смотрим сейчас классический пример вот, бюджетной обеспеченности дотации из федерального бюджета на территории, где проживают, так сказать, там Курская область, Липецкая область, там, Тамбовская область, и сравнить там, с Чечней, предположим, с Ингушетией, с Кабардино-Балкарией, с той же Южной Осетией, которая находится сейчас за пределами Российской Федерации, в классическом смысле вроде как не является принадлежностью Российской Федерации. То, что там происходит, вот то вливание денег, которое там происходит, значит, это вещь чудная, это перекос, который надо менять. Но при этом, так опять же, возвращаться к пролитию крови и к борьбе белых и красных, а также борьбе Чингисхана и хана Батыя с русскими князьями, так сказать, или взаимодействию, примешивать не надо. Надо разбираться отдельно по каждой позиции, спокойно, выверенно, без всяких абстракций, типа того, что «а вот вы тут измерять черепа», или наоборот, «а вот тут вот есть татары, которые там мусульмане», так сказать. Короче, то есть давайте разбираться везде по отдельности, и исходя из абсолютно понятных правовых норм гражданского общества, демократии, уважения ко всем людям, всех религий, всех национальностей, которые проживают на территории, к общей выгоде, которая находится. И в частности, так сказать, она находится в том, что унификация районов и прав граждан, которые проживают на территории России, законно проживают, являются гражданами России, это является непременной вещью. И никакой крови из этого не вытекает. Никаких бунтов из этого не вытекает. И абсолютно нормальная, антикоррупционная, мировым сообществом признанная, так сказать, система организации внутри большого государства. При всем при этом каждый имеет право играть на своем бубне, если в его субэтности, так сказать, были бубны. Кто-то имеет право говорить на своем языке, на котором говорили его дед и бабка, и вышивать свою рубаху, так сказать, теми узорами, которые он считает необходимыми. Это, наоборот, разнообразит нашу жизнь. Это разнообразит нашу кухню, это разнообразит наши традиции. Кстати, все национальные традиции, 99% национальных традиций, это полезные вещи, которые веками накапливались и приобретали для данной конкретной местности пользу. Это нормально, так сказать. Но при этом сбивать в дискуссию то в зеленые человечки, то Чингисхан, то белые с красными, и говорить, вот раз ты помянул слово русский, так ты фашист, нацист, расист, и вообще я не знаю кто, и поклонник Чингисхана, Тамерлана, так эти, Гитлера и все такое, вот это все вранье. Вот это надо, вот этот пафос этот сбить, и подобными вопросами так и не запутывать людей, а исходить из абсолютно понятных, нормальных определений. Будут вопросы, мы готовы рассказывать это все, но втягивать нас в дискуссию вот с такими ответвлениями, смешиванием в кучу всего прочего, пожалуй, не стоит.
Я бы хотел здесь к этому вопросу подойти еще вот с одной позиции, которая, может быть, не очень часто рассматривалось, и поэтому стоило бы о ней сейчас упомянуть. Вот один из наших читателей, кстати, из Астаны, он так довольно справедливо заметил, что русский – это прилагательное, которое означает принадлежность государству, которое русы создали. И в этом смысле Россия действительно государство русских и для русских. Вот. Я хочу сказать, что это соответствует как бы, помимо там сталинских определений и прочего, значит, некому международному пониманию того, кто является русским и кого считают русским. Вот в мире считают русскими всех тех, кто проживает на территории России. Вот можно дальше им там что-то рассказывать про татар, бурят там и прочие, так сказать, там национальности, которые есть. Но и я, кстати, неоднократно пытался это делать. Но широким пониманием вот в мире, вокруг нас, да, это не пользуется. Просто это никто как бы в эту тему не въезжает. Потому что и мы тоже не въезжаем. Я припоминаю, как мне, например, так сказать, в каком-то разговоре знакомые кубинцы начали рассказывать, сколько вот у них есть, так сказать, там различных групп населения, исходя из цвета их кожи и от того, в какой пропорции они смешались, там белые с белыми, белые там с индейцами, индейцы с потомками белых индейцев и так далее. Это носило, кстати, какие-то местные своеобразные названия. Вот. Но никакого следа, вот, например, в моей памяти это, честно, не оставило, потому что для меня, как человека снаружи, вот те, кто жил внутри, они, так сказать, являются кубинцами и все. Точно так же, как для меня те, кто живет во Франции, это французы, хотя внутри вы можете при желании разделить, так сказать, бретонцев, провансальцев, там, аквитанцев и так далее. И если попадете на какие-то особенно национальные круги в этой среде, то они вам даже и поговорят на местном языке и докажут, что он вообще отличается от французского, и что вообще они по большому счету оккупированы. Вот, а на самом деле когда-то же жили гораздо более, разумеется, счастливой жизнью, потому что если сказать, что они жили несчастливой, тогда естественный вопрос, а что вам плохо в оккупации. Вот. В общем, короче говоря, это все носит достаточно наносной, так сказать, характер, но в конкретной российской истории он имеет, так сказать, очень своеобразный оттенок. Вот тут многие наши слушатели отмечали в своих постах, что в России дореволюционной, например, никаких национальностей в нашем понимании, то есть там русские, татари, там, татары и прочее, не существовало. Вот были православные, мусульмане, иудеи, то есть, короче говоря, некое различие по вероисповеданию, но никак не по крови, не по какой-то вот выделенной национальной принадлежности. Это все появилось уже в советский период. И я хочу сказать, что появилось не случайно. Вот именно на это надо обратить внимание для того, чтобы понять, как мы должны соотноситься с этим явлением сейчас. Это появилось не случайно не потому, что в советское время были проведены какие-то продвинутые исследования, которые позволили генетически отделить там русских от татар или там от калмыков или еще от кого-то. Хотя даже национальные различия, вот такие чисто различия по крови, они, видимо, и существуют. Весь вопрос в том, что Советский Союз, как схема сама вот ленинско-сталинская, он был создан как некое перспективное государство. Государство, направленное в будущее, которое должно было, по идее, объединить в себе весь мир в результате всемирной революции. И вот поэтому сама символика Советского Союза, да, например, вот этот вот земной шар с серпом и молотом, да, само название государства, в котором отсутствует какая-то географическая привязка, да, к какому-то географическому региону. Вот Союз Советских Социалистических Республик вообще. Да, все это вместе подчеркивало вот именно его всемирный, всеобщий характер. И когда это государство создавалось, то, естественно, его аргументом должно было служить то, что в нем самые разные страны и нации будут уживаться хорошо и мирно, потому что это вот принципиально другой вид государства. И тогда, когда вот идея с мировой революцией, она не реализовалась мгновенно, то есть к ней сразу не начали примыкать, так сказать, все страны там, Европы, Азии, так сказать, и так далее, то тогда появилась необходимость продемонстрировать этот Советский Союз, если угодно, изнутри. И вот именно тогда, в тот период, началось пестование вот этих вот национальных различий, национальных языков, национальных культур, деление на республики, союзные республики, автономные, автономные области, автономные округа там и прочее, прочее, прочее. И всякое подчеркивание того факта, что в России очень много национальностей, вот небольших как бы народов, да, которые вот тем не менее живут вместе в едином целом и в дальнейшем образуют даже единую историческую общность советский народ. Кто помнит, был такой лозунг, так сказать, в советское время уже в 70-е годы. Но это был как некий образец будущего вот такого вот государства, которое должно было бы, по идее его создателей, тех, кто его замыслил, я имею в виду Ленина и Сталина, объединить в дальнейшем весь мир. Потом, когда эта идея уже перестала реализовываться и фактически была заброшена, а можно считать этот период уже где-то вот после Второй мировой войны, то, тем не менее, его оболочка осталась. И вот эту оболочку начали наполнять содержанием, так сказать, вот этими вот разными, так сказать, народностями, которые как бы должны были отличаться друг от друга, и затем, как только эти отличия, значит, подчеркивались на государственном уровне, вот в этом национальном обособлении, привели к формированию того, что некоторые наши либеральные коллеги называют протогосударствами. То есть это не государство в живом смысле, которые были, но какой-то некий зачаток, который при желании может в него развиться. И естественно, что чем меньше и чем больше национальностей таким образом вы выглядите, тем больше, так сказать, останется вот этих вот рычагов раздела. По сути, мы живем сейчас вот в состоянии этого наследия, когда, с одной стороны, мы пережили схему и сам исторический период, когда вот это вот пестование национальных различий на территории России произошло, и перешли в другую, или в предыдущую, если угодно, фазу, да, в ту фазу, где граждане России должны являться русскими по принципу принадлежности их к России, вот если угодно. Так. И вот этот вот переход одной фазы в другую, это, по сути дела, и наше понимание, мое понимание, если угодно, лозунга вот «Россия для русских». «Россия для русских» – это для тех, кто живет в России, кто является русским, потому что чувствует Россию своим государством. Вот на этом месте «чувствует Россию своим государством» я хотел бы сделать особый акцент, потому что в силу вот именно этих, так сказать, исторически доставшихся нам национального раздробления, причем не очень давнего, да, по своей логике, появилась та категория людей, которая считает Россию или не своим государством, или считает своим государством только ее часть, то есть воспринимает это национальное раздробление всерьез. Я бы не мог из них специально выделить всех людей одной и той же национальности. Ну, например, там, считать, что заведомо, там, условно говоря, все кабардинцы, все чеченцы или там, все евреи подряд, они считают Россию не своим государством, спят и видят, чтобы, так сказать, от нее там, оторвать какой-то кусок и остаться, так сказать, где-то в стороне. Если бы так было на самом деле, то задача, так сказать, любого, скажем так, сторонника российского государства сильно бы упростилась. То есть надо было бы по какому-то признаку просто взять всех определенных людей не того вида и, как говорится, их выделить, так сказать, в свой особый анклав, Бантустан, там, я не знаю, отделить, там, снабдить билетами до земли обетованной там, или еще что-то такое сделать, понимаете? И тогда бы, как говорится, проблема разрешилась сама собой. В том-то и дело, что она так просто не решается. Вот нету такого объективного различия. Ну вот, ну, факты говорят о том, что хотя очень много, ну, например, евреев, там самая такая склоняемая в этом смысле нация, стоит на таких откровенно жидовских позициях, я еще раз подчеркиваю, что жид это не оскорбительное какое-то название еврея, а это вопрос мировоззрения, да, определенного. Есть другая такая же, значит, заметная часть, их известная, которая на этих позициях не стоит, которая считает вот Россию своим государством, понимаете, и не в том плане, что, так сказать, образует именно в ней какие-то коррупционные связи, а просто вот живет среди, так сказать, других российских граждан и так далее, и так далее. Поэтому вот встречающиеся иногда оценки, в том числе и в наших постах, значит, о том, что вот выявлены какие-то генетические различия, например, между там, условно говоря, русскими, нерусскими, там, еще там кем-то, наверное, можно проследить какую-то разницу в генах самых разных людей и ассоциировать их по определенным расам. Да? Вот расам чисто с точки зрения породы, если угодно, да. Если существуют там различные породы, там, допустим, у собак и у кошек, то почему они не могут существовать у людей? Это и есть, так сказать, расовый подход. Но вот выделить на основании этой расы всех людей, которые заведомо являются только по расовому признаку приверженные вот своему государству, а другие из другой расы заведомо не приверженными, вот это на сегодняшний день, особенно в условиях России, сделать нельзя. Поэтому мы, как мне кажется, должны заведомо исходить из понятия гражданства, из понятия, ну, приверженности того или иного человека именно гражданству России, неважно при этом, какими он формальными при этом бумагами, так сказать, обладает, факт в том, что чувствует ли он Россию своей родиной или нет, и опираться в этом смысле именно на них. Именно вот для этих русских существует Россия. Но это вопрос, безусловно, более тонкий и очень тонкий, который, на мой взгляд, не определяется какими-то бумажками, которые человек может подтвердить свое, так сказать, гражданство или свою паспортность, или свою национальность, записанную в паспорте, а определяется гораздо более тонким. Это его чувствами по отношению к стране, которые формализованного такого характера, на мой взгляд, не имеют. Во всяком случае, нет такого отчетливого критерия, по которому бы их можно было выделить и заранее написать, что этот принадлежит тому, а не другому.
Здесь, конечно, в этой ситуации, в той сложной ситуации, которую ты нарисовал, значит, принципиально важным является, так сказать, недопущение расизма. То есть недопущение попытки человека, который самоопределился или не самоопределился, а его назвали, или даже получил какое-то подкрепление в своем ДНК, что он принадлежит какой-либо национальности, и он говорит, что в связи с тем, что я принадлежу вот этой национальности, мне нужны какие-то дополнительные преференции. Вот эта вещь недопустимая в принципе. Никогда и нигде. Единственное, что можно требовать, это справедливости. Так сказать, все люди равны. Все они должны быть представлены в равном количестве в органах власти. Все они должны иметь доступ к образованию. Все они должны иметь доступ к лечению. Все должны иметь одинаковые возможности заниматься бизнесом, выезжать за рубеж. Ну, короче говоря, вот весь набор, так сказать, человеческих благ, которые представляет современная цивилизация, она должна быть абсолютно одинаково, так сказать, предоставлена всем. И тем людям, которые, да, и тем людям, которые пытаются, так сказать, так или иначе, так сказать, подогреть эту тему со словами, так сказать, вот кроме того, что я гражданин России, я еще и татарин, и поэтому в татарской области обязательно татарин должен быть первым лицом, значит, он расист. И, так сказать, это вещи, которые, так сказать, недопустимы. Или еврей, который говорит, в связи с тем, что история моего народа была сложная, так сказать, и я верю, так сказать, в существование Холокоста, по этой причине, будьте любезны, мне выплачивайте деньги и вообще принимайте меня без очереди в институт или нечто подобное. Это расист. И вот эти вещи, так сказать, должны пресекаться. При всем при этом, вот когда люди сами об этом не говорят и не проявляют себя расистами, тем не менее, значит, по целой группе народов, я имею в виду северных, значит, вот здесь как раз является абсолютно нормальным понимание, что есть группы национальностей, которые ослаблены. Это не расизм, это не требование дополнительных преференций, это понимание всех остальных, большинства общества, то, что, например, ну, есть северные народности, которые подвержены, вот, к сожалению, они не выдерживают алкогольного удара, так сказать, не выдерживают каких-то вещей, в силу своего исторического развития, длительного, так сказать, они оказываются слабо приспособлены к современным требованиям. И здесь, когда все целиком общество говорит, ребята, вот, пожалуй, вот этой группе народов вот эту преференцию дать надо. Не по причине, что они ее требуют, а по причине того, что мы понимаем, что вот эту группу, даже как к инвалидам мы относимся, не инвалид должен требовать для себя преференции, а общество должно говорить, парень, у тебя ноги нет, поэтому, конечно, мы сделаем такую дорожку, чтобы ты мог заехать так, в инвалидной коляске, так сказать. Вот это тонкая черта, но ее надо тоже понимать.
Я, кстати, дополняя Сашину мысль, хочу сказать, что вообще обязанностью государства должно быть борьба со всеми проявлениями расизма в именно вот этом вот правовом и экономическом плане. То есть, когда люди по каким-то причинам, формальным или неформальным, организуются по расовым группам с тем, чтобы затем, так сказать, получить какие-то преференции за счет других национальностей, рас, групп, там как угодно. Вот это должно быть предметом борьбы на уровне государства. При этом я хочу сказать, что нам надо здесь, в общем-то, здраво взглянуть на проблему и понять, что во всех странах тоже, и у нас в частности, расизм в основном практикуется не со стороны этнического какого-то большинства по отношению к меньшинству, а как раз наоборот. Вот со стороны меньшинства по отношению к большинству. Уже известный, например, факт, что, так сказать, в Америке там черный расизм гораздо сильнее и страшнее, чем белый расизм. Да? Как по количеству людей, которые в нем задействованы, так и по формам его проявления.
Вот, между прочим, во Франции с арабами то же самое происходит.
Во Франции то же самое с арабами, то же самое с мусульманским населением в Британии, то же самое с турками, допустим, в Германии, там, и евреями те же самые в Германии, там, и прочее, прочее, прочее. Вот то же самое происходит, по сути дела, и у нас. И эта проблема должна быть осознана. И борьбу именно с российскими меньшинствами, я подчеркиваю, да, именно меньшинствами российскими, должна быть приоритетной задачей государства, потому что только при ней большинство чувствует себя равными гражданами. Это кажется парадоксальным, да? Как-то так государство, в котором большинство и так принадлежит какой-то нации, должно бороться с меньшинствами. Я говорю не с меньшинствами, а с расизмом этих меньшинств. И те, кто, так сказать, будет подвергаться вот этому вот искреннему расизму, у них есть всегда выход. Они могут либо интегрироваться, так сказать, в существующую большую страну и таким образом перестать практиковать расизм, либо выйти какой-то свой национальный анклав, бантустан, там, как угодно его можно называть, вот, но который находится в пределах или вне пределов России, если таковые имеются, и, пожалуйста, дальше там развивать, так сказать, свою расу где угодно. Разумеется, исходя из того, что Россию мы делить не дадим. Вот. Поэтому вот такой вот, так сказать, набор мнений, который мы хотим вам представить на вопрос, который о национальностях, который нам достаточно часто и так задают наши слушатели.
И о зеленых человечках.